Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Неделя торжественных мероприятий в России по случаю 70-летия Победы с кульминацией 9 мая на Красной площади столицы. 6 мая исполнится 3 года со дня событий на Болотной площади в Москве. В ту же среду Басманный суд Москвы рассмотрит очередную жалобу адвокатов украинской военнослужащей Надежды Савченко. 7 мая Европейский суд по правам человека должен спустя 10 лет после подачи вынести решение по жалобе физика Валентина Данилова, проведшего почти 8 лет в тюрьме якобы за шпионаж в пользу Китая. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, главная тема программы. В России с воскресенья 3 мая наступила финальная стадия всевозможных торжественных государственных мероприятий в связи с празднованием 9 мая 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Победы над нацизмом. И в следующую субботу на Красной площади в Москве пройдет пик всех этих торжеств. Программа их известна, поэтому задерживаться на ней не стану. Вообще традиция военных юбилеев и идеологизации громких побед прошлого имеет в стране довольно глубокие корни. О том, как отмечали подобные даты в императорской России. Существовал ли там культ побед над неприятелями? Как изменилась за почти 250 лет символика Георгиевской ленты? И почему именно военной истории уделяют столько внимания нынешней российской власти? Мой коллега-обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов побеседовал с профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, автором книги «Солдаты во плоти и в бронзе. Войны в культурной памяти России» Владимиром Лапиным.
Давайте начнем со времен, достаточно отдаленных, но важных. 18 век, Российская империя расширяется, ведет активно войны с соседями. Была ли уже тогда некая идеология и мифология русских имперских побед? Какие средства тогдашняя власть использовала для того, чтобы вписать, отразить в общественном сознании, скажем, то самое покорение Крыма, которое упоминается у Грибоедова, или, допустим, разделы Речи Посполитой?
Безусловно, идеология и мифология имперских побед началась, можно сказать, одновременно с этими победами, поскольку уже в петровские времена каждый успех имперского оружия сопровождался некими, так сказать, акциями пропагандистскими. Это были разного рода триумфы, разного рода юбилеи, разного рода торжества, которые позволяли закрепить представление о величии свершенного в сознании современников. Надо помнить, что вообще Российская империя, естественно, формировалась в ходе войн. Да, если так говорить, что храм, если бы в России существовал храм Марса, да, ворота которого, как мы знаем, открывались, когда где-то на территории Римской империи шла война, то вот в России, можно сказать, эти ворота были бы почти постоянно открыты. То есть все вот огромные территории были присоединены, как мы знаем, силой оружия или угрозой его применения. Надо сказать, что вот в восприятии величия военных побед, в общем-то, российское общество и российское государство, они, что называется, спели этот гимн в унисон. Те средства пропаганды, которые были тогда возможны, прежде всего, это разного рода печатные издания и публичные разные мероприятия, да, как то молебны, там, крестные ходы, парады, фейерверк, скажем, с большим воодушевлением воспринимались народом. Надо понимать, что в России дореволюционной существовало как бы две России. Одна Россия – это вот Россия образованная, да, которая, собственно говоря, и называлась обществом. И, наверное, процентов 90 или около того – народ, который…
Печатные издания на них рассчитаны явно не были, потому что эти люди читать не умели.
Да, потому что печатные издания вот для народа – это уже явление второй половины 19 века и даже скорее рубежа 19-го, начала 20 века. В периодических изданиях российских имеется колоссальное количество. Я так полагаю, что счет идет на многие тысячи вот стихотворений патриотического содержания, написанных как людьми известными в литературных кругах, так и совершенно неизвестными. Буквально, я думаю, что счет идет на многие тысячи. Знаете, была такая формулировка «утром в газете, вечером в куплете». Да? Так вот, образованное население России откликалось патриотическими стихами практически на каждый успех русского оружия.
Ну, а если взять такой символ, который очень актуален и сейчас, это георгиевская лента. Насколько я знаю, ее происхождение тоже идет из 18 века.
Да.
Вот что с ней произошло? Почему именно она так трансформировалась, что, несмотря на все смены режимов, вначале, так сказать, империя рухнула, возник советский строй, а потом он рухнул, возникла нынешняя постсоветская Россия, и каждый раз именно вот это, желто-черное или оранжево-черное, кстати, как правильнее, вот тоже интересный вопрос, какое сочетание цветов, каноническое, тем не менее, она все время остается символом победы, символом, так сказать, доблести русского оружия, хотя идеологическое содержание все время как-то меняется. Вот с чем это связано, по-вашему?
Да. Прежде всего, не меняется только одно, что это символ мужества, символ победы. Героизма на поле боя и символа победы. Ну, это была лента ордена Георгия Победоносца, учрежденного Екатериной II в 1769 году. Mm-hmm. Кстати, о цветах действительно до сих пор спорят, желтый и черный это или черный и оранжевый. Mm-hmm. По одним данным это огонь и дым должно означать, а по другим, что это императорские цвета, золотой и черный. И, ну, сам Георгий Победоносец, как вы знаете, один из самых почитаемых святых. И, что интересно, почитание этого символа, вот ленточки как таковой, да, вот этого знака сочетания желтого и черного, или оранжевого и черного, он шел как сверху от правительства, так и снизу. Вот любопытно, что в 1855 году севастопольцы, участники обороны Севастополя, даже те, которые не были награждены георгиевскими крестами или какими-то другими наградами, они себе в петличку вставляли георгиевскую ленточку.
Что они этим имели в виду?
Они показывали, что они причастны к их славной обороне Севастополя во время Крымской войны.
То есть в каком-то смысле вот именно такого рода вещи нынешняя власть как бы использует?
Да, да, безусловно. То есть известно, что по опросам примерно 3/4 населения россиян положительно относятся к ношению и использованию вот этой акции политической, общественной акции «Георгиевская ленточка». Там по разным причинам, с разными акцентами, но в целом, так сказать, подавляющее большинство относится к ней положительно.
А не происходит тем самым все-таки некая девальвация? Все-таки это конкретный символ конкретного ордена, дававшегося за храбрость, проявленную в боях, и вдруг становится это таким массовым как бы поветрием.
Ну, да, ну, во-первых, я должен сказать, что со всеми наградами происходит процесс девальвации. Это, так сказать, общее явление, по крайней мере, в России. Известно, что все ордена сначала давались за особые заслуги, затем за несколько меньше, а затем даже заслуги сомнительные. Я не боюсь сказать, что практически нет такой награды, которая бы этот процесс не пережила. Ну и, естественно, сейчас в нее вносится, так сказать, иной смысл. Знаете, вот, допустим, сейчас стала, допустим, георгиевская ленточка символом антимайдана.
Да. Да?
И если по ту сторону находятся, так сказать, фашисты, с точки зрения тех, кто эту ленточку надевает в этих условиях, да, которых мы когда-то победили, и те, которые снова поднимают голову, то, естественно, те, кто борется с этими фашистами, должны себя маркировать соответствующим образом.
Но это же такой чисто механический, на мой взгляд, абсолютно исторический перенос прошлого на настоящее, вам не кажется?
Знаете, прошлое переносится в настоящее, в большинстве случаев совсем не так, как задумывали те, кто создавал это в прошлое. Это уже, так сказать, вопрос к современнику.
То есть Екатерина бы очень удивилась, увидев повсеместную георгиевскую ленточку.
Да, да, безусловно. И вот во время даже Крымской войны ношение этой ленточки севастопольцами, ненагражденными, тоже многим воспринималось так, ну, скажем так, иронично, с непониманием и так далее.
Войны, которые вела императорская Россия, они, естественно, очень часто выхлёстывались за пределы самой империи, и российские войска так или иначе шли в разного рода походы, освободительные, или как уж их там можно оценивать, это и, опять же, наполеоновская эпопея, и, скажем, война русско-турецкая 1877-1878 годов. Был ли, опять же, по аналогии с Великой Отечественной, тогда в общественном сознании некий образ русского солдата-освободителя, то есть России, несущей свободу другим народам? Эксплуатировалась эта тема, или просто все решалось в чисто политическом ключе? Да, вот мы несем свободу болгарам, но еще и потому, что хотим влиять на Балканах и дойти до Константинополя.
Должен сказать, что действительно, вот идея, то, что Россия освободительница христиан и, прежде всего, православных, вот от, скажем так, бусурманского ига, да, это было лозунгом борьбы как не только с странами, где используется ислам, да, но и с Польшей, Литвой. И вот присоединение Грузии и Армении проходило под этим флагом. Да, безусловно. Но вопрос ведь в том, действительно, освобождение славян и вообще движение на Балканы пользовалось большой популярностью в России, в российском обществе. Да? Вот, допустим, сербское восстание 1976 года, когда тысячи россиян поехали помогать сербам, постоянная поддержка греческих восстаний. То есть здесь вот такую какую-то четкую грань провести между действительной симпатией, действительно воодушевлением общества и политическими акциями правительства достаточно трудно. Но действительно вот лозунг освобождения, что Россия страна-освободительница и русский солдат-освободитель, это лозунг имперский и привычный. А насколько искренне его произносили те, кто его произносил, но это уже, так сказать, вопрос к ним.
Если сравнивать общественное сознание, историческое сознание былой России и нынешней, ну, память о войне – это одна вещь. Это не обязательно ведет к тому, что сознание становится милитаризованным, что возникает некий культ войны, жертвенности, там, военного человека и деятельности военной как чего-то высшего. Вообще рода занятий человека. А можно ли говорить принятельно к той России, что она была милитаризованной страной, страной с милитаризованным сознанием? И можно ли говорить так о России нынешней, вот если такое заключительное сравнение?
Нынешняя Россия, как мне кажется, гораздо более милитаризована, чем Россия того времени. Поскольку, повторяю, в те времена России было две. На России, скажем так, та, которую называли общество, и та, которую народ. Народ был практически демилитаризован. А сейчас такого разделения нет. И в целом вот представление о том, что величие России, историческое величие России, это прежде всего военное величие, оно, конечно, внедрилось в массы довольно прочно. Если мы посмотрим даже так наши учебники по истории, если мы посмотрим популярную литературу, то мы увидим, какое, я бы сказал, гипертрофированное внимание уделяется вот событиям военной истории.
О традициях военно-патриотических празднований в России с историком Владимиром Лапиным беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Сейчас ненадолго прервем рассказ о событиях наступающей недели, чтобы отдать дань памяти великой балерине Майе Плисецкой, которая умерла в субботу в Мюнхене на 90-м году жизни. О Майе Плисецкой, великой шестидесятнице, о чем мало кто помнит сейчас, русский и американский музыковед, журналист и писатель Соломон Волков, знавший ее лично.
Одна из лапидарных поэтических формул Иосифа Бродского гласит: классический балет и замок красоты. Формула эта, как то бывает у Бродского, приводит ко многим ассоциациям, в частности, к ассоциации с замком и слоновой кости. Да, балет – это искусство, максимально удаленное от повседневной жизни. И уж тем более мы не связываем его с политическими веяниями эпохи. Но бывает, пути балета и политик перекрещиваются. И результаты таких скрещений не всегда явные, остаются яркими страницами в общественной жизни страны. Таков случай Майи Плисецкой. О ней, как о великой балерине, написаны монографии, диссертации, множество статей, сняты кино и телефильмы. Но в них странным образом почти не говорится о Плисецкой как общественной фигуре, как символе своего времени. А ведь она была таким символом. Сейчас много дискутируют о шестидесятничестве, о его месте и роли в истории страны. Оценивают эту роль по-разному и раскладывают разные шестидесятнические обоймы. Но ни в одной из них, насколько мне известно, не фигурируют имена Плисецкой и ее мужа, композитора Родиона Щедрина. А между тем, эта звездная пара была теснейшим образом связана с шестидесятническим движением, и эстетически, и политически. Шестидесятники первыми после смерти Сталина стали добиваться контактов с Западом, возможности выезда за границу на гастроли. Им приходилось вести за это настоящую войну с властями. Войну, требовавшую воли, энергии, напряжения всех сил. Об этом Плисецкая подробно рассказала в своих блистательных мемуарах под характерным названием «Я, Майя Плисецкая». Такой заголовок, заметим, тоже типичен для шестидесятничества. Нынче об этом прорыве на Запад склонны забывать, а ведь он был важнейшей победой шестидесятников. Другой их удачей стало ошеломляющее по тем временам расширение художественной палитры. Помним, какое впечатление производили тогда стихи Андрея Вознесенского с их яркими метафорами и сюрреалистическими образами, сходными с поэзией французских авангардистов и американских битников. В том же ряду находились додекафонные опыты Щедрина и танцевальные эксперименты Плисецкой. Недаром они были ближайшими друзьями Вознесенского, который окрестил Плисецкую «Цветаевой балета». Об этом мостике на запад, выстроенном во времена хрущевской зыбкой, неверной оттепели, следует с благодарностью и признательностью помнить теперь, когда культурные контакты России за границей вновь оказываются под угрозой. Шестидесятники первыми прошли по этому хрупкому мосту, и до сих пор их имена в числе самых любимых и популярных на Западе. Я живу в Нью-Йорке, близ Централ-парка. Подавленный известием о смерти Плисецкой, я вышел туда ближе к вечеру. Там на траве сидели три американские девчушки, явно балетного вида. Впереди стояла откупоренная бутылка красного вина и немудреная закуска. Я не удержался, подошел к ним. «Вы знаете, что сегодня умерла Плисецкая?» «Да», — ответили они, — «мы вспоминаем ее». «А вы из России?» — догадались американские балеринки. «Не знаю зачем, но я сказал, мне выпало счастье быть с ней знакомым. Неделю назад мы говорили по телефону. She was fine». Девочки не поверили, но деликатно промолчали. И одна из них выдохнула. «She was divine». Она была божественной. И мы выпили из пластмассовых стаканчиков за упокой души моей Плисецкой, великой шестидесятницы.
В эфире «Радио Свобода» прозвучало радиоэссе Соломона Волкова, посвященное памяти Майи Плисецкой. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 6 мая исполняется 3 года с событий оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. К этому времени в деле уже более 30 фигурантов. К 3-летней годовщине оппозиционные активисты собирались провести акцию на месте событий, на Болотной площади. Однако московская мэрия отказалась согласовать мероприятие, предложив желающим митинговать на окраине. Такой вариант организаторов не устроил, и сейчас они еще раздумывают над форматом акции. В этот же день вечером на сцене театра «Док» состоится премьера спектакля «Болотное дело». В основе постановки пьеса, написанная екатеринбургским драматургом Полиной Бородиной. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой она рассказала о том, как работала над пьесой, и о том, как возникла идея поставить такой спектакль.
Эта пьеса документальная, потому что конкретно про эту историю мы даже не имеем права ничего додумывать и досочинять. Это было очевидно, что это должен быть исключительно документальный, даже не полудокументальный формат. И поэтому она делалась при помощи техники вербатим. То есть я собирала интервью на диктофон, и те ребята, которые сожжены по Болотному делу, все еще сидят, за некоторым исключением, то это были интервью с родственниками, с близкими, с женами, с мамами, с папами, с друзьями. Собственно, вот таким образом набирался материал.
Как вы потом работали с этим материалом? Как выстраивали в пьесу?
Ну, это, собственно, можно будет уже посмотреть на спектакле, но это всегда такой способ монтажа. Мне кажется, как в документальном кино, когда ты монтируешь разные истории, разные судьбы, и у тебя в итоге получается какая-то очень связанная история. И те люди, которые связаны, с одной стороны, одной общей бедой, но при этом их истории не происходят там в одном пространстве, в одном времени, но все равно это все получается какой-то такой одной фабулой. И еще что интересно, это то, что, возможно, даже и хорошо, что получилось так, что мы рассказываем об этом деле и как бы о судьбах ребят не через них самих, не через их прямую речь, а через истории, с которыми столкнулись их близкие. То есть, казалось бы, люди, большинство из которых не было до 6 мая там, 2012 года на площади, и которых это никогда бы не коснулось, если бы не вот такое стечение обстоятельств. Наверное, это получилось более эмоционально и более тепло, с одной стороны, да, а с другой стороны, ты больше понимаешь про весь этот процесс и больше понимаешь вот эту случайную выборку людей из самых разных, которые вдруг оказались связаны одной такой бедой.
Готовя эту пьесу, вы наверняка пообщались с большим количеством людей, которые связаны с этим делом. Все это эмоционально, естественно, через себя пропустили. Что вас в этой истории, что-то, может быть, особо тронуло, какие-то истории, какие-то ситуации?
Трогала буквально в смысле все, то есть еще до того, как мы вообще сели с Еленой Анатольевной Греминой, режиссером этого спектакля и, собственно, директором театра «Док», сели договорились о том, что вот мы будем вместе делать такой проект. Еще до этого я действительно мониторила все новости, у меня было какое-то такое чувство какой-то коллективной вины, наверное, да, и причастности к этой коллективной вине. Ну, то есть ты живешь какой-то своей очень простой, где-то безоблачной, где-то не очень жизнью, а есть люди, которые сейчас сидят. Я еще не знала о том, что я буду когда-либо писать эту пьесу, но я как-то активно интересовалась самыми разными историями. А потом, когда ты уже выходишь на вот эту тропу Вербатима и общаешься с родственниками, тебя, правда, тебя трогает, ну, абсолютно все, начиная там от какой-то бытовой детали, начиная от того, что одному, например, из родственников, там, не знаю, было очень сложно, человек, который потерял работу, да, потому что его близкий родственник оказался в болотном деле, потому что сейчас все перестраховываются, да, и это уже касается его, казалось бы, совершенно не связанной с этим жизнью. Начиная там про какие-то там интимные переживания, про то, как люди пытаются отсутствие эмоциональной близости вообще и возможности с близким человеком соприкоснуться рукой, как они решают эту для себя проблему. Ну, то есть, действительно, страшно трогательные вещи. И я помню, даже когда я собирала все это активно, у меня было очень какое-то странное состояние, я стала есть очень много сладкого. Я все думала, как бы, что с вами происходит, а потом я поняла, что просто организм очень естественно просил какого-то серотонина, потому что истории настолько тяжелые эмоционально, ты их близко воспринимаешь, что у тебя тоже случаются какие-то психофизиологические изменения. Но при этом, вот как ни странно, все люди, с которыми я общалась, они были невероятно, я даже не знаю, как сказать, они были невероятно собраны, и никто не жаловался на жизнь. Это было большим удивлением. Было какое-то невероятное достоинство в этих людях, и поэтому иногда они рассказывали про очень страшные вещи, но они рассказывали про них легко или вообще с большой иронией, но ты понимаешь, что они имеют на это право, что если бы они еще иронию не будут включать, да, то что им еще остается? Им же нужно продолжать жить, и плюс ко всему им нужно продолжать жить так, чтобы человек, который вот там за решеткой, чтобы когда вот, например, там в те редкие часы ваших встреч, будь то на суде или там ты когда едешь в колонию, чтобы человек тебя видел, и чтобы он получал от тебя ту порцию положительных эмоций, чтобы он не видел исключительно лицо своей зареванной матери, и ему там еще как бы хуже, ему там очень сложно, но ему нужна какая-то эмоциональная подпитка, и поэтому близкие очень часто сильно берут себя в руки, и в этой ситуации еще и умудряются транслировать какие-то очень, ну, положительные эмоции в том числе. Это как бы тоже было таким, ну, открытием.
Почему вы решили написать пьесу именно о болотном деле? И как возникла идея поставить такой спектакль?
Это, собственно, было предложением Елены Анатольевны Гремлиной, которая очень давно думала про то, что действительно такая пьеса нужна. И очень странно, что театр как бы все еще не взялся за эту тему. И когда она мне сказала про это как-то очень сильно совпало с моим внутренним ощущением, потому что для меня это было тоже причастностью моей личной, вот к этой вот коллективной вине, почему кто-то сидит, а кто-то гуляет на свободе. Я не была на Болотной 6 мая, я вообще не москвич, я из Екатеринбурга. Но в Екатеринбурге я там ходила с шариками белыми, да, по своей маленькой площади. И это все было, конечно, страшно безопасно и страшно романтично. Там, не знаю, мы ели мороженое и думали о том, что нас ждет светлое будущее, да, а потом случается эта история. И, ну, конечно, ты чувствуешь некоторую свою ответственность, хотя ты не знаешь этих людей лично.
Насколько плотно вы участвовали в подготовке спектакля?
Стараюсь, конечно же, не вмешиваться в дела режиссера, но при этом у нас есть диалог. Я видела спектакль, так называемый work in progress, да, то есть, ну, где-то в середине процесса работы над спектаклем, то есть, и мы что-то обсуждали. Поэтому, ну да, такой процесс творчества есть, конечно.
В аннотации к спектаклю на сайте театра ДОК есть такая фраза о том, что общество пытается забыть о том, что произошло 6 мая. Вот как вы считаете, почему так происходит? Почему люди не уделяют этому делу того внимания, которое оно заслуживает?
У меня нет, знаете, такого одного ответа на этот вопрос. Я могу только предполагать, почему. Возможно, потому что, если мы говорим про тех людей, которые там в том числе, да, были на площади, но сейчас живут так, как будто бы этого события не случилось. Может быть, это просто природа человека, да, человек не может постоянно думать о плохом и находиться в ситуации ада, кризиса и так далее, и человеку нужно жить и двигаться дальше, и возможно, это, ну, просто наша странная психология, когда очень много всего происходит, огромные какие-то информационные потоки, и нужно жить, и невозможно постоянно возвращаться к этой сложной теме, потому что это порождает чувство вины, а чувство вины, как известно, не самое радужное, и это часто действует на тебя разрушительно. Может быть, поэтому? Отчасти, может быть, потому что, ну, какие-то механизмы страха включаются. Я знаю, что некоторые поменяли отношение к этому феномену, потому что за эти 3 года случилось очень много всего, и страха в обществе стало больше.
Как вы думаете, получится этим спектаклем напомнить людям о том, что произошло 6 мая?
У меня нет какой-то излишней самоуверенности, но мы точно делаем это, потому что мы хотим. И мы еще хотим, чтобы это было именно эмоциональной историей, да, то есть мы не хотим декларировать какие-то ценности. Это не идеологическая история, это, ну, прежде всего, просто история, очень эмоциональная, очень личное про людей, которых вот так вот невинно замолотило вот всю эту ситуацию. И поэтому, конечно, я была бы счастлива, если эмоциональный именно отклик был на эти истории. Просто по-человечески, чтобы люди поняли, что пережили ребята, что пережили их семьи, что пережили их близкие. Вот, это было бы здорово, и, конечно, было бы счастьем, если бы человек, который, не знаю, там, с какими-то противоположными взглядами, тоже почувствовал боль и, ну, просто по-человечески посочувствовал героям.
Это была автор пьесы «Болотное дело» Полина Бородина. С 4 мая слушайте в эфире «Радио Свобода» и читайте на сайте свобода.орг серию материалов о болотных узниках, приуроченную к 3-летней годовщине событий 6 мая. Мы продолжаем «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Басманный суд Москвы 6 мая рассмотрит жалобу украинской военнослужащей Надежды Савченко на отказ следствия предоставить ей возможность участвовать в сессии ПАСЭ. Надежда получила полномочия члена постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце января 2015 года, через несколько месяцев после того, как попала в руки российских спецслужб. По версии следствия, Надежда Савченко, участвуя в боевых действиях под Луганском, выполняла функции корректировщика огня, в результате чего погибли два сотрудника ВГТРК. Савченко своей вины не признает. Ее адвокаты приводят свидетельство алиби. Европейское сообщество возмущено тем, что Россия, вопреки нормам международного права, держит в заключении делегата ПАСЭ, наделенного международным иммунитетом. Несмотря на все это, следствие выдвигает против украинской военнослужащей новые обвинения. Об этом Любови Чижовой рассказал адвокат Надежды Савченко Илья Новиков.
Что Надежда думает о новых предъявленных ей обвинениях?
Новыми можно назвать только, по большому счету, обвинение в пересечении границы, про которое мы давно уже говорили, оно для нас как таковой не сюрприз. Учитывая, что это обвинение небольшой тяжести, то, что автоматом в России попадает сейчас под амнистию, нас, в принципе, эта статья как таковая не беспокоит. Мы, естественно, когда дойдет до суда, если до него дойдет, мы все еще надеемся, что давление, которое сейчас оказывается на Россию, приведет к тому, что Надежда освободят до суда, несмотря на все заявления наших чиновников. Тем не менее, если до суда по этому обвинению доходит, то мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы публично показать, как на самом деле все происходило, но какой-то отдельной угрозы вот в этом новом обвинении мы не усматриваем. Это просто то же самое продолжение операции прикрытия того, как Надежду увозили в Россию, в общем, то, что было с самого начала. Что касается обвинения в убийстве, по-моему, это прошло незамеченным, хотя мы об этом говорили. Если помните, в самом начале, в июле 2014 года, когда наш следственный комитет отрапортовал то, что они поймали убийцу российских журналистов, Савченко, у нас пресса, просто не умолкая, трындела о том, что вот Корнелюк и Волошин были убиты, чтобы помешать им исполнять долг журналиста, рассказывать правду, значит, зверство карателей. А сейчас это все ушло. Первоначальное обвинение у Надежды звучало как пункты А, Б, Е, Ж, Л, части 2 статьи 105. Вот пункт Б – это убийство лица в связи с исполнением профессиональных обязанностей и профессионального долга. Сейчас этот пункт ушел. У нее остались А, Е, Ж, Л. И об этом никто не говорит.
Но вы расцениваете это как хороший знак?
Нет, мы расцениваем как то, что Следственный комитет признал, хотя ему неудобно об этом говорить вслух, но они так молчаливо признали, что да, они с самого начала облажались. Их версия была одна, сейчас она другая. Там изменились факты. Понимая, что они не могут увязать тот биллинг, который мы опубликовали, местонахождение телефона Савченко, не могут его увязать с версией о том, что она в момент приезда журналистов находилась вот в этом самом поселке Металлист, значит, они сделали финт ушами, и сейчас обвинение выглядит так, что якобы около 9 часов утра Надежда залезла на телефонную вышку, и оттуда в бинокль неустановленной конструкции, не установлен, потому что его не нашли при ней. С помощью аппаратуры неустановленной конструкции, то же самое, ее не нашли при ней, определила координаты GPS вот этого блокпоста «Металлист», и с помощью средств связи неустановленной конструкции, догадайтесь почему, передала эти координаты Мельничуку. То есть там у нас уже включается в полной мере научная фантастика. Я так думаю, что в самое ближайшее время мы опубликуем подробный анализ, почему эта версия тоже является липовой, но она, безусловно, является липовой. И в этом смысле отчасти нас радует то, что Следственный комитет вынужден был пойти на какие-то изменения позиции. Это не в хорошей жизни они делают от того, что понимают, что если ничего не поменять, то позор будет ну совсем очевидно. Сейчас они надеются как-то заболтать этот сюжет, внести туда вот эту вот неясность, то ли лазила, то ли не лазила на вышку. Но это мы тоже надеемся пересечь на ранней стадии.
О деле Надежды Савченко моей коллеге Любови Чижовой рассказывал адвокат Илья Новиков. В эфире «Время свободы. План на неделю». Европейский суд по правам человека ЕСПЧ 7 мая вынесет решение по жалобе красноярского физика Валентина Данилова, осужденного в 2004 году за шпионаж в пользу Китая. В мае 2000 года региональное управление ФСБ заподозрило Данилова в государственной измене и передаче секретных сведений КНР. В декабре 2003 года ученый был оправдан коллегией присяжных заседателей. Однако Верховный суд России признал такое решение неправомерным. Данилова вновь взяли под стражу, и в ноябре 2004 года Красноярский краевой суд приговорил физика к 14 годам лишения свободы. Впоследствии приговор по решению суда был смягчен. Срок лишения свободы сократили на год, и в 2012 году Данилова освободили из колонии условно-досрочно. Уже почти два года Валентин Данилов сотрудничает с «Радио Свобода» и является нашим постоянным колумнистом. Накануне решения ЕСПЧ я вновь побеседовал с Валентином Даниловым о его деле и о том, как складывается его жизнь в последнее время. Ваши адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ по вашему делу еще 10 лет назад, в 2005 году. Почему все тянулось так долго?
Говорят, много жалоб. Я как физик рассуждаю. Есть Европейский суд, который оценивает качество отправления судебного правосудия в Российской Федерации. Я бы на месте Российской Федерации помогал бы каждому заключенному готовить жалобу и завалил бы вот миллион жалоб, представляете, поступает в Европейский суд. Как вы думаете, когда была бы рассмотрена какая-то жалоба, которая, ну, была бы для Российской Федерации, так сказать, значима, как-то, ну, неприятно, так скажем. Да никогда. Я еще не знаю ни одного примера, когда бы решение Европейского суда кому-то в чем-то помогло, кроме морального утешения. Вот вас судят, нарушают ваши права. Самое главное право – это на справедливый суд. Вы, естественно, обжалуете это в Европейский суд. Ну, проходит, как в моем случае, лет 10. Он говорит, да, действительно, нарушили право. Наш говорит, действительно нарушили, как это мы не заметили. И снова после этого повторяет суд, потом повторяются опять жалобы и так далее. Как считаете, когда это закончится? Никогда. Поэтому здесь есть некий такой как бы изъян в нашем законодательстве. Он состоит в следующем, что если было признано, что во время суда было нарушено право на справедливый суд, уголовное преследование должно прекращаться, и подсудимый должен быть оправдан.
Что страшнее, несовершенство судебного механизма или все-таки несовершенство людей, работающих в этой системе?
Есть такая американская поговорка «freedom is not free». Ничего не дается даром. Общество получит справедливую систему только тогда, судебную, когда она будет заниматься этим, когда она будет мониторить его, контролировать. Судебная система – это продукт постоянной работы общественного контроля за отправлением правосудия. И, в принципе, я даже примерно, мне так кажется, что я понял, как можно сделать, чтобы наша судебная система стала соответствовать той конституции, тому времени, в котором мы сейчас живем. Для этого нужно вернуть в залы судов публичность и гласность. Нужно сделать аудиозапись судебных заседаний и размещать эту аудиозапись в интернете. И вот тогда реализуется старая мудрость. «Пусть меня судит мой враг», но пусть судит публично. У нас гласность и публичность в судах сейчас отсутствует. Вы не попадете никогда в зал суда. Потом все материалы становятся недоступны, поэтому судить о том, как отправляется правосудие, в общем, это практически невозможно.
Вы боретесь за фундаментальные изменения в судопроизводстве в России, в законах. Но вы верите в успех?
То, что можно создать справедливую судебную систему? Да, конечно. Если у других стран это получилось, почему не получится у нас? Я в своей практике встретился, по-моему, с 6 судьями, которые судили по совести. Это значит, что есть перспективы. Ну, всего лишь 20 с небольшим лет у нас ведется работа по созданию новой правовой системы. Она новая, принципиально новая. Как-то люди не отдают себе отчета, что замена Конституции принципиально меняет весь образ жизни страны. Состязательный суд. Это что такое? Это означает, что есть сторона защиты и сторона обвинения. Раньше такого не было. У нас суд был инквизиционный. То есть он руководствовался социалистическим правосознанием при отправлении правосудия.
Вы пишете свои тексты для «Радио Свобода». Вы участвуете в наших ток-шоу. Мы сейчас с вами разговариваем. Я обращаю внимание на ваш такой неувядающий саркастический, но оптимизм. Вообще такое редко бывает с теми, кто прошел через судебные, через тюремные жернова. Как вам удается этот оптимизм сохранять?
Ну, я, во-первых, физик. Физики по определению – это оптимисты. То есть они считают, что законы природы, они гармоничны, они познаваемы, и это дает определенную уверенность в успехе. Как я называю, длительная командировка в места лишения свободы позволила мне изучить эту систему подробно, поскольку мне другим не позволяли заниматься. Но я считаю, что вот я могу принести пользу тем, что вот такой физический взгляд могу принести на вот это все. И не просто констатировать какие-то негативные явления, но и, в общем-то, сказать, а что нужно делать, чтобы эта система заработала. Не говорить, что ой-ой-ой, как все плохо, а предлагать. Вот самый такой простой момент. Вот у нас есть законодатели, Государственная Дума. Если законодатель принимает закон, он же должен мониторить, как эти законы исполняются, согласитесь? А у нас нет этого. То есть законы приняли, а как они исполняются, это уже их не касается. Поэтому вот я считаю, что нужно, наверное, в следующих выборах там, депутатам сказать, что вот нужно обязательно создать такую структуру, в Государственной Думе, который будет отвечать за контроль за исполнением законов, как они исполняются. И если что-то не так исполняется, нужно что-то как-то корректировать. Пресловутый закон о переводе осужденных из исправительных колоний в колонии поселения. Я сейчас крупный специалист в области уголовно-исполнительного законодательства, поскольку изучал эту систему практически. Там в законе просто написано, что по отбытии 1/3 срока из колонии строгого режима осужденные должны переводиться в колонии поселения. Но это не выполняется по всей стране. И никого это не волнует. Закон принят, а он не исполняется. И что?
Прошло 3 примерно года с момента вашего освобождения, словно досрочного. В повседневной жизни сегодня как сильно на вас сказываются последствия всего, что с вами произошло?
Ну, конечно, жизнь полноценной называть нельзя. Имение выдают заграничный паспорт. Опять же, нарушение закона. Я не могу полноценно, допустим, реализовывать эти свои идеи, перемещаться в пространстве. Конечно, с работой есть проблемы. По закону я не имею права заниматься педагогической деятельностью. Ну и, во-вторых, поскольку вот эта судимость висит, вопрос-то не закрыт, конечно, у меня есть определенные ограничения. На самом деле, я для ФСБ никакого интереса не представляю. Они это тоже прекрасно понимают. То есть, никакой угрозы для безопасности стороны я тоже не представляю. Никакого вреда не могу принести. Потому что я ученый, а ученый, в принципе, работает на общество. Он на себя, конечно, работает, но и на общество. Вот у них была задача, 30 лет они никого не находили, который бы вот соответствовал статье 275. И вот кандидатура, которая предположительно перспективная была. Так что отработали вариант. Суд показал свою управляемость. Приговор вынесен. Товарищ отсидел. Вот слово «досрочное» неправильно употребляет. На самом деле, условно освобожден. Это означает, что если человек совершит преступление уголовное во время этой части, то там добавится часть неотбытого срока. Но это никакое не досрочное освобождение. За мной не стоит никаких денег. У меня нет бизнеса, который можно отнять. Если, допустим, того же Ходорковского. Была цена вопроса определенная. Была заинтересованность, это ясно. А у меня-то что? Я недавно был в Красноярске на выставке. В принципе, ко мне отношение очень такое хорошее со всех сторон. Я не встретил ни одного человека, который бы ко мне какой-то имел негатив.
Напомню, что я беседовал с красноярским физиком Валентином Даниловым накануне решения Европейского суда по правам человека по его делу, которое должны огласить 7 мая. Вы слушаете «Время свободы», план на неделю, у микрофона Александр Гостев. В этот же четверг, 7 мая, в Великобритании пройдут всеобщие парламентские выборы, которые заранее называют самыми интригующими за последние пару десятков лет. Данные опросов показывают, что количество избирателей, готовых отдать свои голоса за кандидатов либо от правящей консервативной партии, либо за находящихся сейчас в оппозиции лейбористов, абсолютно сравнялось. Но при этом в выборах участвуют и другие силы, сторонники которых, если они появятся в большом количестве на избирательных участках, могут сильно изменить политическое лицо Британии на ближайшие годы. В этом уверен живущий в Лондоне политический обозреватель Андрей Остальский, с которым я побеседовал накануне программы. В чем заключается основная интрига предстоящих 7 мая выборов и насколько велик интерес к ним среди разных слоев британских избирателей?
Интрига абсолютно колоссальная, потому что совершенно непонятно, чем закончатся выборы и в какой стране мы будем жить после 7 мая. Это, с одной стороны, великолепно, это демократия в действии, но с другой немножко и тревожно, поэтому значительная часть населения пребывает в раздумьях тяжелых, потому что велика очень вероятность подвешенного парламента, так называемого. Вот посмотрим на последние опросы общественного мнения. Они как-то очень серьезно, правда, расходятся. Тоже несколько странно и непривычно. Обычно они у нас здесь довольно точные. Но вот большинство дает, что то ли 35-35 лейбористы и консерваторы, то ли консерваторы имеют 1% отрыва, но вот один конкретный опрос вдруг показал отрыв в 5% в пользу консервативной партии. Очень большое число избирателей просто не определились. Они не знают до последнего момента, будут ли они вообще голосовать, а если будут, то за кого.
Какие проблемы Великобритании стали главными аргументами лейбористов, критикующих правительство Кэмерона? Стагнация в экономике, или налоги, или нелегальная миграция, или провалы во внешней политике? В первую очередь в отношениях с Евросоюзом, с Россией. Угрозы исламистов можно вспомнить.
Внешняя политика и даже угроза исламистов и иммиграция, то, о чем, в общем, очень много в Британии говорят и думают во всех абсолютно социальных слоях, и очень по-разному думают. Тем не менее, последние самые дни отошли на второй план, а все сплошная экономика. И соревнуются лидеры основных партий, но прежде всего консерваторы и лейбористы, хотя стараются в этом участвовать и либерал-демократы, несмотря на то, что у них шансы, кажется, не очень хорошие для того, чтобы хоть сколь-либо серьезное представительство в парламенте на этот раз получить. И UKIP, то есть партия независимости Соединенного Королевства, и даже зеленые. В общем, каждый прежде всего считает своим долгом долгом говорить об экономике и об уровне жизни, и о качестве жизни. Я сюда включаю, правда, и здравоохранение системы. Вот об этом очень много говорят, кто что сможет сделать для национальной системы здравоохранения, которая находится в очень больном состоянии. Но я не уверен, что хотя бы одна из партий обладает какой-то четкой программой на этот счет. Но, кстати, насчет четких программ. Очень серьезное заведение, научно-исследовательское в Великобритании, Институт фискальных исследований, довольно неутешительный анализ провел предвыборных платформ основных партий, прежде всего консерваторов и лейбористов. И главный их вывод, что обещания многочисленные, которые даются сейчас избирателям, что будет с социальными программами, помощи там, безработным, одиноким матерям и так далее, обещания что-то сделать дополнительно с той же системой здравоохранения, с системой школьного образования, налоги, вот пообещал Дэвид Кэмерон, премьер-министр, лидер консерваторов, в течение 5 лет не поднимать ни подоходный налог, ни налог на добавленную стоимость, ни социально-страховой взнос. И даже закон обещал специально принять. Но для всего этого, учитывая, что обе партии обещают, тем не менее, продолжать балансирование бюджета, сокращать государственный долг, то это означает, что откуда-то надо будет взять большие деньги, на чем-то сэкономить. И вот Институт фискальных исследований говорит, что непонятно на чем, недостаточно конкретно, недостаточно детально. Все это расплывчато. И это, конечно, тоже избирателя пугает и настораживает.
Одной из темных лошадок на этих выборах, безусловно, является партия независимости Соединенного Королевства, UKIP. Я видел оценки, согласно которым за нее могут проголосовать чуть ли не 25% британцев.
Оценки очень расходятся. То действительно говорили, что чуть не четверть мест в парламенте они получат. Сейчас большинство социологов, политологов и специалистов по опросам, по общественному мнению говорят о том, что нет, это не так. Будет там, я не знаю, 10, 12, 14 мест и все. Как оно будет на самом деле, не знает никто. Потому что значительный слой, особенно рабочего класса и так маргинальных, что ли, слоев населения, вообще они обычно не голосуют, но не исключено, что значительная часть из них придет голосовать на этот раз в последний момент и вполне вероятно проголосуют за эту партию. Я вот сам буквально на днях разговаривал с одним очень толковым, кстати говоря, рабочим, который просто никогда политикой в жизни своей не интересовался, никогда в жизни не голосовал. А вот сейчас он размышляет, и когда я его спросил, а за кого? Ну вот, не знаю, говорят, все они, конечно, противны, эти политики, но вот Найджел Фарадж, он поживее других, как-то он ближе рабочему классу. Вот, наверное, если уж пойду голосовать, проголосую за него. И поэтому в этом смысле может произойти неприятный или приятный для кого-то сюрприз, и UKIP, партия независимости Соединенного Королевства, партия очень популистская, и вся основанная, в общем-то, ее популярность на страхе перед эмиграцией и таком почти ксенофобском отношении к Европейскому Союзу, не исключено, что эта партия получит гораздо больше мест, чем сейчас политологи, да и политики полагают. Это будет означать, скорее всего, что Найджел Фарадж получит возможность диктовать свою волю консерваторам. Он, конечно, склонен их поддержать, а не кого-то другого, хотя бы потому, что консерваторы обещали референдум о выходе из Европейского Союза или о возможности там остаться в случае, если они победят. UKIP будет с консерваторами, но будет стараться диктовать какие-то свои условия.
Есть ли еще партии, которые могли бы внезапно своим успехом сильно изменить политический ландшафт?
Пожалуй, главная интрига, или одна из главных, скажем так, интриг этих выборов, это то, что произойдет в Шотландии. В Шотландии, судя по всем прогнозам, будет ошеломляющее, то, что называется landslide по-английски, полная победа шотландской национальной партии. Они потерпели поражение, как известно, в ходе референдума о независимости Шотландии, но теперь они могут, судя по всему, занять чуть ли не все 59 мест, которые Шотландии полагаются в палате общин. И у них новый, очень энергичный, такой харизматичный лидер, женщина Никола Стерджен, и она очень четко сказала, что главная задача Шотландской национальной партии в результате этих выборов будет не допустить консерваторов к власти, привести к власти лейбористскую партию Эда Милибенда. С таким большим представительством это вполне реальная вещь, но у нее тоже, как и у UKIP в отношении консерваторов, будут свои условия, и условия гораздо более сложные. И, может быть, самый болезненный вопрос – это ядерные ракеты, размещенные на подводных лодках, ракеты «Трайдент». 4 таких подводных лодки, 16 ракет на каждой подлодке, стоят в Шотландии, в районе Клайда, недалеко от Глазго. И, конечно, шотландцы бы очень хотели, чтобы их оттуда убрали. Какого-то понятного, внятного места, куда их можно перевести, кажется, нет. Ну и вообще шотландская национальная партия считает очень важным и, возможно, выставит это в качестве условия отказаться от этого оружия ядерного, стратегического оружия. Единственного оставшегося у Британии стратегического ядерного средства, которое делает ее ядерной сверхдержавой. И тут вот вдруг вплетается Россия в, пожалуй, единственный момент, где она всерьез как-то вплетается в интригу выборов, потому что очень многие тут уже отметились по этому поводу, включая и бывшего посла, авторитетного очень человека Великобритании и в России, Тони Брентона, который написал статью. Обычно он призывает к сдержанности, к компромиссам даже достаточным с Россией нынешней. Но тут он был очень жесток, и он сказал, что если Британия это сделает, откажется от ядерного статуса фактически, это очень, как он выразился, поощрит российское правительство, Кремль, Владимира Путина на еще более резкие, может быть, авантюристические действия. И хотя бы поэтому этого делать нельзя категорически.
В России ряд политологов, близких к власти, к Кремлю, считают, что в зависимости от того или иного исхода голосования 7 мая, политика Лондона в отношении Москвы, в отношении конфликта на Украине может сильно измениться. Или же нет. Но вот так ли это? Или отношения Великобритании и России, прямо скажем, сейчас сложные и очень холодные, останутся прежними, кто бы не победил.
Я слышал такие разговоры от людей, вроде бы близких, достаточно осведомленных, по крайней мере, о мнениях в руководстве лейбористов, что если они придут к власти, может быть, будет предпринята некая попытка, ну, не перезагрузки, может быть, но какого-то чуть более нового, более гибкого подхода, попытка улучшить российско-британские отношения. Но большинство политологов скептически к этой перспективе относятся. Им кажется, что реальность такова, и проблемы реальные существующие в двусторонних отношениях таковы, что сделать это будет практически невозможно. И речь идет, конечно, прежде всего о событиях в Украине. Вот это будет мешать. Очень будет трудно любому правительству не поддержать Киев в сложившейся ситуации, какую-то там пытаться нейтральную позицию или близкую к нейтральной позиции занимать. И в то же время проблема, конечно, с расследованием убийства Александра Литвиненко и то, что Россия совершенно отказывается сотрудничать с Британией в расследовании. Это тоже никуда не уйдет, и закрыть на это глаза или лейбористскому правительству не удастся, ну и так далее и тому подобное. То есть, объективно говоря, вот политологи, по крайней мере, считают, что принципиально ничего не изменится.
О предстоящих 7 мая парламентских выборах в Великобритании я беседовал с лондонским политологом Андреем Остальским. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. И вновь к главной теме всей наступающей недели. 9 мая – День Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Но бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции традиционно празднуют этот день 8 мая. Одним из важнейших союзников Советского Союза во Второй мировой войне была Великобритания. В ее военной истории стали легендарными так называемые северные или арктические конвои, то есть караваны торговых судов в сопровождении кораблей Королевского военно-морского флота с августа 1941 по май 1945 года, доставлявшие в Мурманск и Архангельск вооружение и продовольствие в рамках программы «Ленд-Лиза». С британским ветераном северных конвоев Джоном Харрисоном, которому в этом году исполнился 101 год, встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Северные или арктические конвои, получившие в Великобритании кодовое название «Операция Дервиш», проходили в условиях арктической непогоды и под непрерывными атаками немецких подлодок и авиации. Это была одна из самых героических и тяжелых операций британского флота во Второй мировой войне. В ходе этой операции англичане потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей сопровождения, а также более 3000 моряков. За 4 года 78 британских конвоев, в составе которых было около 1400 торговых судов, доставили в Мурманск и Архангельск более 4 миллионов тонн грузов, в том числе 7000 самолетов и 5000 танков. Британский ветеран северных конвоев Джон Харрисон встретил войну 24-летним лейтенантом. В этом году ему исполнился 101 год. Лейтенант Харрисон служил на легком крейсере «Белфаст», одном из кораблей британского флота, входившем в боевое охранение северных конвоев. Его корабль участвовал также в высадке союзников Нормандии летом 44 года. Сейчас крейсер «Белфаст» пришвартован к набережной Темзы в Лондоне и превращен в мемориальный военный музей. В интервью «Радио Свободы» Джон Харрисон вспоминает, что с энтузиазмом воспринял объявление Великобритании войны нацистской Германии в 1939 году.
Это был вздох облегчения. Все мы на корабле с радостью восприняли весть об объявлении войны. Я сразу же привел в боевое состояние корабельное орудие. Я был артиллерийским офицером. Это входило в мои обязанности, как и контроль за хранением боеприпасов. В дальнейшем я этим занимался на всех кораблях, на которых служил.
Как вы попали на фронт?
Это был мой собственный выбор. По профессии я был инженером, и это сыграло свою роль. Мне нравилось мое дело, и когда меня призвали на флот, то сразу же предложили заняться корабельной артиллерией. В моем подчинении находились корабельные орудия всех калибров, я отвечал за их боеспособность. Такая должность существовала на всех кораблях Королевского флота. Боевая мощь корабля была на ответственности таких офицеров, как я.
В вашей семье были военные? Участвовал ли ваш отец в Первой мировой войне?
Мой отец работал инженером на авиационном заводе в Фарнборо. В Первую мировую оттуда не призывали в армию. Когда мы жили в Фарнборо, мне тогда было 4 года, там работал пленный немецкий офицер, который помогал ремонтировать самолеты. Помню, он подарил мне серебряный бокал и компас. Я тогда впервые увидел компас. Он объяснил, как им пользоваться и как летчики используют его во время полетов. Думаю, это также сыграло свою роль в том, что я стал морским офицером.
Вы были ранены, когда «Белфаст» подорвался на немецкой магнитной мине. Как это произошло?
Я служил на «Белфасте» с первого дня, когда он вступил в строй в 1939 году. Мне очень повезло в тот день, когда он подорвался. Было это в ноябре 1939. В тот день была прекрасная погода, и почти весь экипаж находился на верхней палубе. Пробоина была ниже ватерлинии. Из-за этого всем нам повезло. Был ранен лишь 21 человек, в том числе и я, и только один человек погиб. Случившееся стало уроком для адмиралтейства. После этого инцидента был изобретен способ размагничивать корпуса кораблей. Это спасло многие жизни и многие военные и торговые корабли.
После длительного ремонта «Белфаст» участвовал в северных конвоях, и вы продолжили на нем служить. Насколько опасны были походы в Мурманск с грузом для Красной армии?
Служба на море, где бы она ни шла, всегда очень опасна, особенно во время войны. А суровые арктические условия походов в Мурманск под атаками немцев были опасны вдвое. Если вы идете служить на флот, вы ожидаете непогоды и получаете ее. Как когда вы идете работать на кухню, то с такой же неизбежностью получаете жару и духоту. Нашей главной заботой во время конвоев было избежать нападений немецких подлодок и самолетов, которые непрерывно нас атаковали, особенно при проходе мимо оккупированной немцев. Норвегии. Мы эскортировали и охраняли торговые суда, причем не только британские, но и русские. Поход в Мурманск был очень опасным. Когда мы добирались туда, русские нас очень благодарили за грузы и за охрану. Надо сказать, что это была нелегкая работа пробиваться в Мурманск под немецким огнем. Потери всегда были немалые. После ранения врачи списали меня с корабля и отправили в госпиталь. Я хотел было остаться в строю, но врачи приказали: госпиталь, только госпиталь и никаких разговоров.
Какой груз перевозили северные конвои?
Продовольствие и вооружение. Главным образом продовольствие, но за вооружение русские были особенно благодарны. Был один странный эпизод. По приходе в Мурманск кто-то из моряков дал одной женщине на пирсе плитку шоколада, но у нее ее отобрали какие-то начальники.
Какое впечатление произвели на вас русские в Мурманске?
Мне они понравились. Они прекрасно понимали, что происходит, и были очень гостеприимны. Давали нам все, что мы хотели, даже чаем угощали. Но, конечно, рекой лилась водка. Русские были очень благодарны за груз, за то, что я приводил в порядок орудия на их кораблях. Надо сказать, что я отвечал еще и за орудия, которые устанавливались и на торговых судах, а многие из них принадлежали русским. Их благодарность была безмерной. Меня удивило тогда, что у русских все врачи были женщинами, и они были очень благожелательны. Все русские, с которыми мы встречались, относились к нам просто замечательно.
Как сложилась ваша жизнь после войны?
Меня откомандировали в штаб-квартиру Королевского флота, где я получил новое назначение в Глазго. Там я долго работал после войны. Когда я вернулся домой, как сейчас помню, в 3:30 пополудни, то сказал жене, что я в полном порядке, полностью излечился после ранения, на что она ответила: «Замечательно, ступай наверх, отдохни». Однако из-за моего не совсем удовлетворительного после ранения состояния мы с женой решили, что не будем больше иметь детей. У нас был один ребенок, но он умер во время войны.
Говорил британский ветеран Второй мировой войны Джон Харрисон. Ему исполнился 101 год. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 4 по 10 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.